Пока не восстановили, буду тебе каждый день выписывать пропуск. А дрючить в случае чего буду как кадрового. Но завтра. Где переночевать в Москве найдешь? Не вопрос. Сутки на устройство личных дел тебе дать? Нет. Алеша, повернулся ко мне Максютов, сделай доброе дело, налей нам коньячку. Вон там, слева дверца, сам знаешь. Вот и молодец. Себе тоже налей. Тебя наши дела прямо касаются. Я выполнил просимое. В зеленом свете настольной лампы янтарная жидкость гала, пытаясь казаться темнее, глубже и загадочнее. «А лимончика у тебя нет, генерал?» — спросил Шкребун, в ответ на что Максютов развел руками. «Что ж ты, непорядок». «Будет тебе порядок, все будет. Бардака будет сколько угодно, только разгребай. И дело будет». Он чуть приподнял бокал и добавил торжественно. «За дело, за успех, за наш успех. Прозит Алаверды, чтоб ты так жил». Зря Шкребун скалился и привередничал. Коньяк оказался хорош и без лимончика. Не достигнув желудка, всосался прямо в пищевод. Повторить Максютов не предложил. Я составил бокалы на поднос, а поднос затолкнул обратно в бар. Надо иметь к себе уважение, я не посудомойка. «Спасибо, Алексей», — сказал Максютов, и тут же, забыв обо мне, повернулся к Шкребуну. «Ну, Виктор Иванович?»
«То есть?» — спросил тот.
«Ты меня знаешь, но и я тебя знаю. Доставай уж, не томи. У тебя все с собой или только часть?»
«Часть». Шкребун полез во внутренний карман. «На этой дискетке примерно 200 мегабайт. Остальное завтра».
«Тайник-то хоть выбрал надежный», — фыркнул Максютов. «Да завтра не уведут».
«Обижаешь, гражданин, начальник».
Насколько я мог видеть со своего места на галерке, дискетке был примотан скотчем небольшой предмет. «Только осторожно», — предупредил Шкребун. «Что за дрянь ты сюда прилепил? 40 граммов пластита и контактный взрыватель. Ронять не рекомендуется». Максютов крякнул. «Вот дурак же, а! Толкни тебя кто посильнее. Мошонку снимали бы с люстры и по делам. Кстати, как ты эту хреновину в управление пронес?»
«Учи ученого!» Шкребун самодовольно улыбнулся. По-видимому, ничто человеческое было ему не чуждо, включая мелкое тщеславие.
«На!» — буркнул Максютов, возвращая дискетку. «Разряжай сам свою адскую машину, бомбист хренов. Тоже мне выискался. Равашель с Валдай. Или, может, мне минера вызвать?»
«Ну, зачем минера? Я сам. За твой стол сесть позволишь? Еще мне мебель попортить.
Ладно уж, садись». Под зеленым абажуром пальцы Шкребуна исполнили быстрый точный танец. Брусочек пластита вернулся в карман, полоса скотча полетела на пол.
«Готово. Получи, генерал».
«Ты гляди-ка», — сказал Максютов, изображая удивление. «Не разучился.
Старый конь борозды не портит.
Ну-ну, понадобится что-нибудь разминировать, свистну тебя». Шкребун не принял шутки.
«Если крутишь мною», — проговорил он, помолчав. «Я тебе поверил, Толя. Ты это помни. Сейчас поверю. Но если обманешь меня, я к тебе с того света являться буду. Это ты тоже помни. Скажи мне еще раз. Я тебе правда нужен?»
«Ой, надоедай ты стал, кайман!» Недовольно пробурчал Максютов. «Сам сказал, старый конь борозды не портит. Правда, иной раз требует хлыста и ветеринара, так что изволь пахать. Беру у тебя не для мебели, не из благотворительности, понял?»
«Понял», — поднялся из-за стола Шкребун. «Но коль нужен, спасибо не говорю. Когда прибыть?»
«Завтра в 11:00. Вернее, уже сегодня. Тебе хватит времени?»
«Более чем».
«Тогда не опаздывай. Ты теперь на службе».
«Поздравляю вас, товарищ генерал-майор», — сказал я, чуть только за Шкребуном захлопнулась дверь.
Максютов только махнул рукой и распахнул рот в отчаянном зевке.
«Брось, Алексей. Мне дали то, что не могли не дать. Самый необходимый минимум. И надо сейчас».
Он снова зевнул и потер глаза костяшками пальцев. Черт, мучил меня Шкребун со своими комплексами.
А тут еще этот коньячок. Совсем засыпаю. Вот что, пойдем-ка мы с тобой немного постреляем, а? Нет возражений?
Нет, товарищ генерал.
Оставь. В школе сегодня без чинов, так без чинов. А поговорить нам есть о чем. Пошли?
Пойдемте, Анатолий Порфирьевич, сказал я.
Вот так-то лучше. В тире номер 6 на минус 4 этаже немолодой и неразговорчивый прапорщик, сделав запись в журнале, подвел нас к стенду с оружием.
«Выбирай, Леша», — пригласил Максютов. Сам он предпочел американский кольт образца 1917 года. «Я выбрал два пистолета. Длинноствольный спортивный «Марголин» и чуть более тяжелую бронебойную «Гюрзу».
По-македонски хочешь? А не осрамишься?»
«Постараюсь, Анатолий Порфирьевич». Прапорщик выдал мне обоймы, со стуком высыпал на пластмассовое блюдечко горсть тупоносых патронов к кольту, ушел к себе в звукоизолированную кабинку. Мишени осветились.
«Ну, валяй, две крайние слева твои».
Я положил в свои мишени по три пули из каждого ствола. Максютов, сощурив глаз, отчего тот вовсе утонул в отеке, посмотрел в монокуляр.
«Левая девятка на 2 часа
и 2 восьмерки на 5 и на 6 часов. Правая семерка на 10 часов, пятерка на 1 час и молоко. Ты случайно не переученный левша?»
«Нет».
«Значит, перестраховываешься. Больше внимания левой руке».
«А я по-простому.